Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников. Дмитрий Софин напротив меня. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. У нас сегодня в гостях доктор исторических наук, профессор Галина Александровна Янковская.
Здравствуйте. Добрый день.
Поговорим мы о периоде послевоенном, о культурном слое, так скажем, который появился в Молотовской области после Великой Отечественной и Второй мировой войны, собственно говоря. Но, как мне кажется, все-таки вот культурный слой закладывался во время войны.
Я бы сказала, не то чтобы закладывался, а дополнялся. Он укладывался на уже существующую почву. И когда мы говорим культурный слой, надо понимать, что он очень неоднородный. И что мы понимаем под культурой послевоенной? Ну, условно говоря, с 45-го по середину 50-х годов. Мне кажется, что совершенно точно есть культура, которую мы понимаем как образ жизни, как повседневность, как какие-то ценности, идеалы, которые есть у людей, повседневные привычки. И второй пласт – это то, что принято называть высокой культурой. Это создание художественных произведений. Это то, что связано с художественными особыми там, ощущениями и другими практиками. Вот есть и то, и другое.
Угу. Давайте тогда, может быть, с быта начнем.
Ну, во-первых, мне бы хотелось напомнить, что это была совершенно другая Пермь. Во-первых, это не Пермь, это два города, которые существуют параллельно, Молотов и Молотово. То есть тот город, который до Егошихинского лога, и город, который сейчас мы называем Атавилиха, это разные и пока еще не соединенные ни, там, ни особым транспортным потоком, ни иными там, городскими делами, обстоятельствами территории. Это другая география, другие виды, это совершенно другое пространство. И современный пермяк может только довоображать, что же происходило. Вот давайте начнем с самого такого культового, наверное, явления для жизни пермяка. Это кама. Она была намного уже, потому что Камская ГЭС и вообще вся эта система, да, не была завершена. В 55-м, мы знаем, только пустили ГЭС. И, соответственно, между правым и левым берегом с той стороны еще не было моста, потому что первый такой нормальный мост, где могли ходить пешеходы и ходить транспорт автомобильный, это мост через Камскую ГЭС.
Через Камскую ГЭС. Да,
коммунальный мост появляется в конце 60-х годов.
Конечно.
Вот. Поэтому река другая, она иначе выглядела. И, соответственно, очень много было незатопленным. И совершенно другой статус, например, был у такого района, как Курья, потому что это жилой район для рабочих мотовилихинских заводов. Вот. И речной транспорт – это артерия, и вообще Кама – артерия, и средоточие жизни вдоль Камы, вдоль набережной. Спросите сегодняшних пермяков, давно ли они гуляли, фланировали и вообще что-то планировали попраздновать на набережной. Я думаю, это было чрезвычайно давно. Для пермяков того времени это, в общем, притягательное место.
Для сегодняшних пермяков набережная – это вообще больное место.
Да. Второй момент. Вот все мы привыкли, что Пермь соединяется такими транспортными артериями, северная и южная дамба. Их нет. Понимаете? И через Мотовилиху до, скажем, центральной части Перми, а центральная часть – это театральный сквер и Сибирская, потому что Компроса тоже еще нет в его нынешнем виде. Ходят пешком через очень небольшой такой мостик, по которому и трамваи ходят, и пешеходы ходят. Это представляете, это совершенно другие расстояния, другое ощущение города. Сибирская, безусловно, это, ну, скажем так, Бродвей того времени, угол Ленина и Сибирской, там, где вот когда-то был книжный магазин Петровский, где сейчас гастроном. Это место, где собирается не хипующая, а такая стиляжная молодежь. Это место, где показываются наряды. В общем, это действительно узел, центр всей жизни пермской, потому что там есть почта, там есть телеграф, там есть власть, там есть оперный театр, рядом школы и все остальное. Вот. Пермь представляет из себя такую мозаику очень связанных между собой заводских поселков, которые живут очень такой специфической слободской жизнью, полугородской, полусельской. И, знаете, есть еще хорошее такое выражение, оно появилось у замечательного историка Анциферова еще в 20-е годы. Очаговый характер культуры или культурные гнезда. Вот Пермь живет ровно так. Есть какие-то очаги культуры, которые в разных интересных домах, интересных семьях, очень насыщенных центрах культурной жизни, как, например, Пермский театр оперы и балета. И есть совершенно другая жизнь, которая не совпадает с ними. Это жизнь вот городских общежитий пролетариата, например, или таких еще полусельских совершенно территорий, вроде Гайвы, например.
Ну и барачная жизнь.
Безусловно. Вот очень здорово, что вы это напомнили, потому что послевоенный период – это, конечно, жизнь на миру, жизнь на публике. Бараки появляются в результате перенаселения города еще в 30-е годы, как вот такое интенсивное взрывное перенаселение во времена первых пятилеток. Потом резко ухудшается ситуация в связи с колоссальным потоком эвакуированных, как организованных, так и неорганизованных. Вот. И плюс к тому не поспевают за темп строительства обеспечивать людей каким-то, ну, минимальным житьем, и поэтому люди живут не только в бараках, но и в юртах, и в землянках, и в шлакоблочных домах, которые очень быстро возводятся. Коммунальная жизнь, вот то, что называется жизнь на миру, это одна часть, поэтому люди очень много времени проводят вместе. Ну, скажем, платят деньги, но ходят на стадион «Динамо», чтобы все вместе поиграть в волейбол. Или ходят далеко на заимку в Пермский университет, потому что там лучшие танцы. Или ходят на речной вокзал, потому что это одно из самых лучших, может быть, лучшее здание в городе. Там отличный ресторан, там, опять-таки, лучшие музыкальные коллективы такие эстрадные и так далее. А с другой стороны, тоже чрезвычайно интересная вещь. В эту коммунальную эпоху очень много частных каких-то явлений, частной жизни и, более того, частного предпринимательства. Ну, судите сами, снабжение не поспевает, и поэтому, если человек хочет получить костюм или пальто, он, как правило, идет не в магазин, он идет к портному, который ему устроит костюм, да? И если в семье появляется ребенок, а потому законодательству, которое существовало в послевоенные годы, женщина работающая должна была вернуться на работу там, через 2,5-3 месяца, куда денешь ребенка? Обязательно, почти у всех была домашняя прислуга, только мы не называем ее так. Это различные девушки, девочки из деревень или какие-нибудь бабушки из деревень, которые бежали от очень трудной сельской жизни послевоенного времени, приезжали в город и шли вот такими бэбиситерами, как бы мы сейчас сказали. На самом деле они просто были в услужениях. И
шли это... в наем.
Шли в наем иногда за угол, за чай, за какую-то небольшую зарплату. Это было необходимо как горожанам, которые, ну, просто не могли пристроить детей куда-то, так и этим беженцам из села. Вот. Жизнь была трудной, жизнь была совсем не такой радужной, как сейчас. Очень часто, к сожалению, предстает в таких, знаете, гламурных, ностальгических образах. Но трудная тоже, послевоенная
тоже
жизнь.
Ведь вернулись фронтовики, вернулись с трофеями, и люди, которые давно не видели ничего, так скажем, чего-то из Европы, вдруг это увидели?
Хороший, тоже правильный вопрос. Но мы должны понимать, что вернулись далеко не все, и тотальное женское одиночество, и очень трудное воспитание детей, массовое, безотцовщина – это тоже явление послевоенное. И не случайно, скажем, для многих пермяков послевоенная школа, скажем, в городе Перми, это школа раздельного обучения, потому что просто с парнями не могли справиться. И в 43-м году у нас появляется раздельное обучение, ну вот в крупных городах мальчиков и девочек. Это длится до конца вот сталинского периода и чуть-чуть еще хрущевскую эпоху затрагивает. Да, безусловно, возвращаются фронтовики, они привносят какую-то особую вот атмосферу в жизнь, возвращаются и раненые, и инвалидные, и они не получают, ну, того почета и уважения, которое они потом получат уже, наверное, в 60-е годы. Ну, это отдельный тоже разговор, судьба фронтовиков после войны. Вот.
Здесь еще можно упомянуть, что некоторые фронтовики не вернулись в Пермь, а оказались здесь на излечении в госпитале,
совершенно
будучи
верно.
Уроженцами совершенно других регионов.
Да.
И потом они остались в Перми. И самый, наверное, известный пример – ректор Пермского университета, историк Федор Семенович Горовой.
Да, безусловно, это очень важное дополнение, и можно продолжить вот эту линию. Здесь осталось много тех, кто эвакуировался, и кто-то не возвращался после войны, потому что они были на номерных закрытых предприятиях их просто не отпускали. Ну и потом уже люди обрастали семьями, обязательствами, работой, допуском к секретности. И вот они оставались в Перми, да. Кому-то было некуда возвращаться, особенно эвакуированным ленинградцам.
И здесь осталось очень много.
Много осталось. Не потому, что Пермь настолько притягательна и интереснее Питера. Мы должны понимать, что людям некуда было возвращаться. Здесь оказалось много выходцев из совершенно южных территорий, потому что, ну, скажем...
Горовой из Одессы.
У нас очень сильная такой южно-русская волна, если можно так говорить. Вот на примере, скажем, научной когорты в Пермском университете, если вы посмотрите семьи выдающихся историков Полфимовича Рахшмирова, Ефимовича Кертмана, да, филологов и многих других, они из Киева, из других территорий Украины, потому что сюда эвакуировались семьи. Вот. А если вернуться к трофейному, то это ведь очень зависело от того, в каком ты звании, какие у тебя погоны на плечах, и что ты мог привезти. Очень часто, что такое трофей? Ну, это немецкая гармонь, например, да, или хороший отрез платья, или часы, или фотоаппарат. Это, ну, в общем, очень разная такая картина. В то же время люди привозили и книги. Скажем, в библиотеке Пермского университета очень много книг со штампиком Кёнигсберга. Понятно, откуда они появились.
Вот. Но в то же время, если опять вспоминать период Великой Отечественной войны, я думаю, что здесь огромную роль сыграл и Министерство угольной промышленности, которое перемещается именно сюда, в Кизел. И с ними связано очень много, в том числе и строительство.
Да, безусловно. Можно вообще даже провести такую параллель, что угольщик в 40-е, начале 50-х годов, это то, что нефтяник еще, скажем, 5 лет тому назад, до падения цен на нефть. То есть это самый богатый, самый ресурсный, ну вот, наркомат, а затем министерство. И они оказываются здесь, потому что очень срочно нужно топливо для обороны, и возникают поселки, целые территории, ну, то, что мы сейчас называем Кубом, да, в общем-то, может быть, они там не появились, потому что там не очень хорошие условия, и, собственно, для экономического развития, и для жизни людей. Но если мы сейчас проедемся вот по этим поселкам шахтерским, там же умопомрачительная архитектура дворцов культуры, которая перебивает, наверное, и дворец Солдатова, и другие дворцы в отдаленных районах и в центральных районах Перми. Можно вспомнить, что, безусловно, уголь сыграл свою роль в становлении такого пермского Версаля, я имею в виду Усть-Качку, вот, потому что она создается, формируется именно тогда. И если можно, я один юбилей такой вспомню. Вот ровно 4 ноября 1955 года вышло то самое постановление о преодолении излишеств в архитектуре, которое поставило точку. Ну, и как бы завершило целый этап не только в истории архитектуры, но в истории градостроительства, таких ценностей, которые как бы власть предъявляла через вот городское пространство населению. А в Перми получилась интересная история. Поскольку мы не центральный регион, все у нас несколько с таким опозданием. Если в центре такие самые культовые вещи сталинской архитектуры были построены до войны или сразу после войны, у нас на это не было ресурсов, и наши самые знаменитые сталинки, да, и объекты, они построены в 50-е, в начале и вплоть до конца 50-х, а что-то достраивалось даже в 60-е. Такой вот эффект, знаете, культурного запаздывания произошел. Много всего связано с этой датой, но все-таки вот послевоенный – это такой контраст. С одной стороны, бараки и юрты, а с другой стороны, возводятся вот такие символы, ну, какой-то другой мечты, идеи, власти, отношения к пространству и так далее.
Иначе говоря, мы можем сказать, что Пермь, Молотов, начало 50-х годов – это город дворцов и хижин.
Скорее, наверное, хижин с отдельно стоящими дворцами, которые порой утопали в неасфальтированных и даже немощенных улицах, потому что везде идут гигантские стройки. Особенно, если мы берем центральную часть, ну, мы понимаем, что такое строительство, да еще плюс, еще нет осушения, а в Перми масса протекает рек, есть даже такие местные локальные полуболотцы или полузаболоченные территории. Нет Комсомольской площади, нет Октябрьской площади. Вот эти комплексы, они только формируются. Это другая Пермь. Вот для пермяков трудно, наверное, представить очень многим поколениям, но на Исполняде течет река Пермянка, и вдоль нее долина. там средоточие двухэтажных и одноэтажных домов, там такая сельская идиллия повсеместно происходит.
Я еще помню.
Ну да, кто вот еще был школьником в 70-е, они помнят, как это застраивалось. Но это, согласитесь, совершенно другой город. С другим темпом жизни, с другой атмосферой. На месте политеха один рынок, на месте сквера уральских добровольцев другой рынок. Очень важно подчеркнуть, что обычная жизнь была совершенно другая. Ну, представьте себе, почти везде печное отопление. Почти нигде нет канализации. Очень мало где есть асфальт, очень мало где ходит общественный транспорт, очень мало где мощеные улицы. И вот весна-осень, такие хляби небесные, значит, представляете, что происходит. Нет стиральных машин, нет холодильников. Это означает, что вот как бы темп ежедневной жизни совершенно другой. И мы сейчас много говорим о повседневности, но важно подчеркнуть, что вот в таком контексте, наверное, обращение к художественному, поход в театр, какие-то другие, знаете, вот выпадающие из повседневности события были особенно ценными и особенно как бы значимы, очень высоко ценились.
Такие радости жизни. Мы, наверное, еще забыли для наших слушателей упомянуть, что ведь Пермь в тот период – это и огромное количество зон.
Да, безусловно.
То есть просто обычный житель города, допустим, в Свердловском районе, он просто с этим сталкивался. Вот сейчас мы там видим только колючку вдоль красных казарм, да? А там ведь колючка практически везде.
Зоны казарм, потому что и гарнизон же располагался, и дворец офицеров не случайно появляется, да? В том месте, где там и солдатская слободка, где там много расквартировано военнослужащих. Ну и плюс то, что, знаете, таким передается из уст в уста, таких в устных рассказах пермяков, это военнопленные немецкие, приобретают какой-то специфический такой знак особого качества строительного. О, дворец Сталина или дворец солдата. Ну, его же еще немцы строили. И действительно, пленные находились здесь, ну, как минимум до 55-го года, пока канцлер Денауэр не приехал, не пообщался с Хрущевым и, можно сказать, не выбил вот эту обменную ситуацию, когда пленные были, те, кто выжили, возвращались в Германию. А так до 55-го года их труд массово использовался, да.
Просто,
и
допустим,
не только немецких, естественно, пленных.
Тот же Закамск, да, и там огромное количество, в том числе и кладбищ, и немецких, и венгерских, и румынских, и итальянских кладбищ там были. Я как-то находил открытку, она была, видимо, обменена на хлеб немцам. И это открытка периода Первой мировой войны. То есть вот тут он ее, видимо, хранил, привез с собой и здесь обменял. И там написано «Молотов, 62-я школа», если не ошибаюсь. То есть, получается, ученик 62-й школы пошел туда, обменял, как-то помог пленным немцам. Опять-таки Григорьевская, да, станция Григорьевская. Там огромный госпиталь именно для военнопленных. И говорят, там даже преподавал профессор, сейчас забуду город. В общем, немецкий
профессор. Но мы можем вспомнить Тальцинера, знаменитого архитектора, который здесь, после того, когда роман с Баухаузом и вообще с таким, ну вот, авангардным стилем архитектуры закончился, оказался здесь, в Перми, в лагерях, затем после освобождения остался в Соликамске, который стал фактически, ну вот, отцом-основателем местной школы реставрации архитектурных памятников. Вот. Ну, это одна линия лагерей и зоны, другая – это наша собственная система ГУЛАГа. Мы понимаем, что Пермь, безусловно, очень такой большой остров в этом архипелаге. Обратитесь к гайвинцам, где они живут. Многие скажут, я живу в первой зоне, я живу в пятой зоне до сих пор. Это осталось вот в таких городских топонимах.
Ну вот из того следа, который оставили, скажем так, люди, которые не по своей воле оказались при Каме, были высланы сюда или отправлены в лагеря, а потом многие из них ведь, как правило, были после освобождения лишены возможности в течение длительного времени покидать Молотовскую область. Вот один из них – это известный петербургский геолог, профессор, князь Борис Юрьевич Козловский, потомок Рюрика. Он после освобождения работал во время Великой Отечественной в тресте «Кизилуглеразведка», а в начале 50-х перешел на работу в Молотовский государственный университет. И здесь основал кафедру геолога разведки, стал основателем целой специальности, работал здесь. И вот интересный факт из его биографии. Он приходился внучатым племянником не кому-нибудь, а великому поэту Пушкину, которого в то время очень сильно превозносили. И вот он в последние годы жизни, это еще 50-е годы, это еще при Сталине, заказал в Академии наук СССР справку о том, что он является родственником Пушкина. И здесь вот интересная такая ситуация. Представителей русской аристократии всячески третировали в то время, но для родственников великого поэта делалось исключение. И таким образом вот князь Козловский мог как-то возвыситься,
не думаешь, мог что-то получать. Не думаю, что он все-таки называл себя князем.
Ну, князем, конечно, он себя называть не мог, но факт вот родства с Пушкиным, как свидетельствует материал, о нем ему сильно помог в последние годы, и отношение властей к нему стало гораздо более благоприятным.
Ну, потрясающая история, потому что вот таких слаломов, да, знаете, поворотов крутых в биографиях человека, который жил в СССР там с 20-х по 50-е годы, очень много. Мы можем вспомнить Екатерину Гейденрейх, например, да. Для ценителей пермского балета, живописи, это совершенно знаковое культовое имя. Она ведь не по своей воле 10 лет работала в пермском хореографическом училище, и фактически она создала школу пермского балета, просто потому что она не могла вернуться в столь горячо любимый ей Ленинград. Или вот давайте вспомним, уже сегодня вспоминали Льва Ефимовича Кертмана. Точно так же, наверное, ему бы хотелось работать в Старле или вернуться, например, в Киевский университет. Но в силу того, что в 48-46 году происходило там усиление идеологической цензуры, да, состоялись определенные такие нажимные действия сверху на творческую и академическую интеллигенцию, он не смог вернуться, он попадал под кампанию борьбы с космополитами. И благодаря этому в Перми сформировалась школа истории, которая, в общем, значима на карте исторического знания до сих пор.
И, к сожалению, сейчас я буду заниматься тем, что буду нажимать. К сожалению, мы вынуждены пока остановиться, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Перми и земля дальняя». Мы говорили о, там, скажем, культурном пласте, да, пласте, извините, вот, о культуре я говорил, да, называется. В Перми после, в Молотове, вернее, после войны, и в частности говорили вот о Министерстве угольной промышленности. Просто есть один такой пример, вот мы сейчас попытаемся говорить о высокой культуре, да? Как раз Чичеринский кабинет. Наверное, самая дорогая мебель, которая когда-либо была в Перми. Она как раз появляется здесь в период войны, и ее привозят в Кизел, а дальше там целая такая детективная история расхищения этого кабинета. Там сейчас, по-моему, сохранилось всего 14 предметов, если я не ошибаюсь, они находятся вот в Пермглавснабе. А ну, когда-то напомним, их, по-моему, было около 40.
Я думаю, стоит напомнить нашим слушателям, Георгий Васильевич Чичерин – это нарком иностранных дел СССР, второй нарком в истории Советской России сразу после Троцкого. Но Троцкий был совсем недолго наркомом, поэтому фактически Чичерин стал основателем школы советской дипломатии. Он из дворянской семьи, племянник знаменитого профессора Московского университета Бориса Николаевича Чичерина. Сам Георгий Васильевич в юности тоже пошел на службу Министерства иностранных дел, но потом связался с большевиками и покатился, что называется. Но потом, после революции...
Это ваша версия.
Да, после революции 17-го года, когда нужны были хоть какие-то профессиональные дипломаты для создания профессиональной дипломатической службы в Советской России, стали брать всех. Ну и, конечно, вот на фоне других кадров Георгий Васильевич выделялся. То есть, ну, по принципу, в царстве слепых и одноглазый король, на фоне вот становления советской дипломатии, Чичерин – это была фигура.
Это ваша версия.
Нет, ну это так и есть. Подавляющее большинство дипломатов отказалось сотрудничать с большевиками. Вот. Ну, а Чичерин был свой...
Собственно говоря, говоря, заговорил отлично. Я про чечеринский кабинет только для того, чтобы оттолкнуться от него. И вот многое, что в Пермь пришлось...
Оказалось здесь случайно.
Да,
это вы хотите сказать?
Да, здесь абсолютно случайно.
Ну,
и
да,
в частности, вот труппа Кировского театра.
Это известная история о том, как эвакуация и большая народная трагедия, война, привела к очень сильному изменению культурной географии всей страны. Пермь ведь не уникальна. Мы можем сказать, что такое же привнесение очень мощного, очень сильного пласта культуры, который здесь никогда раньше не было, произошло и в Свердловске, и в Челябинске, и в Ташкенте, и в Алма-Ате, и далее по другим транспортным артериям, куда шли эвакуационные поезда. Досталось нового и чего-то очень важного и цельного и Соликамску, и каким-то совсем маленьким городкам типа Абакана, где тоже располагались коллекции выдающихся музеев или выдающихся театральных коллективов. Я хочу обратить внимание на то, что, в общем, эвакуация – это очень сложный вопрос, и мы до конца не вполне понимаем, что же происходило. Но вот простой пример. В годы войны, особенно в 1941-1942 году, за один день через центральные транспортные ворота, то есть через Пермь вторую, проходило 30 с лишним тысяч эвакуированных только учтенных, а сколько шло неучтенных по гужевым и иным транспортным дорогам. Поэтому ситуация для местных сначала была драматичной. Вот, что называется, понаприехали. Можно же вспомнить, что здесь же были и трудармейцы, и представители, которые совсем, скажем так, иную традицию приносили сюда. Но если мы говорим именно о культурной эвакуации, это, безусловно, и научные работники, и инженерно-технический корпус, и конструкторский. Вот. Это такое перенасыщение, что ли, культурного такого персонального вот, пространства произошло в провинции. И первоначально, я думаю, где-то несколько месяцев до полугода, это очень конфликтное существование. Почему? Ну, скажем, да, мы приютили театр кировский, но для этого надо было закрыть местный театр, выселить его в Краснокамск, и он занимался работой исключительно по Молотовской области. То же самое произошло с Пермской художественной галереей. Нужно было полностью закрыть ее коллекцию, потому что приютили крупнейшую и столь значимую коллекцию Государственного русского музея, а наши маленькие города приютили коллекции других музеев, тоже столичных, включая там Эрмитаж, музей Голубкина и так далее. Нужно людей было где-то расселять, нужно было, соответственно, давать то, что называется штатные единицы, давать работу, а это значит кого-то потеснить и не принять местных. И вот надо, чтобы прошло время, чтобы люди почувствовали, во-первых, и пользу от того, что здесь находятся специалисты другого уровня, и что они действительно с уважением относятся к местной культуре и могут что-то сделать, как, например, в Пермской художественной галерее появился первый профессиональный каталог, потому что здесь работали профессионалы из Русского музея. Они помогли, они показали, как это надо делать. Вот. И очень важно, что вот первоначальная, очень трудная, очень болезненная ситуация затем трансформировалась в такую амальгаму, что ли, да, трансформировалась в какое-то общее дело и привела к очень важным и длительным культурным таким шлейфам, эху.
А вот в плане такого эха мне вспоминается эпизод, с которым совершенно маленький на фоне этих глобальных событий эпизод, но довольно любопытный. В 90-е годы я еще школьником ездил в театральные лагеря, и вот часто лагерь располагался у нас вот со всей Пермской области в Красном Яре. И там у них есть библиотека Красного Яра, и есть специальный стенд, посвященный не кому-нибудь, а Михаилу Ивановичу Калинину, всесоюзному старости. Дело в том, что в Красноярский санаторий были эвакуированы дети Михаила Ивановича Калинина. Они там жили, и Калинин подарил этому санаторию библиотеку. Ну, вернее сказать, библиотечку. Там стоял, по крайней мере, в 90-е годы еще стоял отдельный стенд. В общем, не очень большой, но там было написано «Книги, подаренные Михаилом Ивановичем Калининым». Ну и рассказывается вся эта история. Правда, когда я эти книги смотрел, на них были какие-то библиотечные штампы. Московские, ленинградские. Вот. Там не было, что это из книг Михаила Ивановича Калинина, что-то
ну,
еще.
Кстати, еще один пример вот этих нитей, которые нас связывают. Вот буквально этим летом прошел тот же Владимирский крестный ход, да, который связал Пермь и Петербург. Я присутствовал, как раз вот привезли икону Стефана Великопермского, но я просто видел это, могу рассказать, да, в Кронштадт, и вот там 20 тысяч кронштадтцев встречали, и ко мне подходили люди, такие питерские люди спрашивали, а откуда привезли икону? Я говорю, из Перми. А, Пермь, да, мы помним. Причем был пожилой очень человек, он говорил, что он помнит Пермь, он был здесь в эвакуации. Вот это та связь, которая до сих пор жива.
Ничего не могу сказать про Владимирский крестный ход. Но то, что вы затронули этот сюжет, это тоже важно, потому что ведь 43-го года впервые после очень жесткой, очень агрессивной антицерковной политики произошло небольшое послабление. И, например, открылся Слуцкий храм, и Зеленин, это пермский художник, который учился когда-то в академии, у нас буквально там несколько художников имели такой уровень художественной профессиональной подготовки, принимал участие вот в работе восстановления или в какой-то возвращении к жизни этого культового места. Но это опять-таки был эпизод. Мы знаем, что потом, после уже середины 50-х, новый такой штурм небес, что называется, случился.
Ну, как раз и поэтому Хрущева по поводу того, что мы увидим последнего попа.
Например. И поэтому вот в жизни пермяков послевоенных было тоже очень такое причудливое сочетание. С одной стороны, официально полное тотальное отсутствие религии, при этом многие коммунисты соблюдают дома, воспитанные еще бабушками, например, домашние традиции празднования Пасхи или там мусульманских праздников. Вот какое-то незримое присутствие этого компонента в жизни оно было. Вот простой пример, скажем, парк культуры и отдыха, который мы сейчас называем детским парком, да, там, скажем, праздновался Сабантуй. Казалось бы, это праздник из совсем другой, не советской традиции, но он подавался как некий спортивный праздник. И таким образом вот такая странная эклектика послевоенная реализовывалась. То есть вот послевоенная жизнь, она очень эклектичная, в которой много всего намешано.
Здесь, наверное, может быть, я ошибаюсь, вот в качестве примера как раз от этой эклектики, это вот строительство здание управления Министерства внутренних дел, которое как бы завершает Комсомольский проспект.
Оно не могло завершать, потому что не было компроса, потому что там строилась Комсомольская площадь. Еще не было ни Дома ученых, ни Пермэнерго. Вы поймите, в это время не было. Оно не завершает.
Сама мысль вот соединить две башни, это же тоже было достаточно, наверное, как сказать, ну, такой мужественный поступок.
Я не думаю, что это было осознанное решение от башни к башне.
Случайное решение.
Я думаю, что так выстроилось, так сложилось, и вот это от шпиля до шпиля, центральная ось города Перми, да, это уже сложилось после того, как весь компрос был застроен. Он же выглядел совершенно иначе. Вы, кстати, можете посмотреть на архитектуру шлюза у Камской ГЭС, и там тоже используются вот эти башенные высотные навершия, которые характерны для высотной архитектуры Москвы, московских высоток. Я думаю, ориентир был скорее этот, но никак не храм на Соборной площади. Так сложилось, что в сталинской архитектуре вот эти специфические, устремленные ввысь, как бы небоскребные формы оказались в перекличке на нашем Комсомольском проспекте.
Ну, вообще, надо отметить, что сталинский ампир у нас проявился ведь очень ярко.
Очень бедно.
В 50-е годы.
Очень бедно.
Ну, я здесь
что
особенно
с чем?
Обращаю...
Понимаете, когда говорите ярко, бедно, или я говорю бедно, нужно понимать, что это сравнительные оценки. Вы с чем сравниваете?
Я бы сравнил это с общим градостроительным порядком в Перми. С общей архитектурой, которая была характерна для Перми, для Молотова, все-таки областного центра, до середины, до конца 40-х, начала 50-х
с
годов.
С этой точки зрения, да, ее очень видно, она очень заметна, но наш сталинский ампир Пермь очень умеренный, очень скромный, очень, скажем, такой непомпезный по сравнению с тем, что возводилось в том же Екатеринбурге, например,
то есть,
или в Челябинске.
Мы доедали уже с барского стола.
Да не то чтобы доедали, это, понимаете, архитектура – это прежде всего идея, это то, что в головах у власти, потому что она основной заказчик, и она распределяет ресурсы в государственной экономике. Мы должны это понимать, да? И, соответственно, как на это реагируют архитекторы. Простой пример, один из показателей как бы амбиций архитектуры – это этажность. Посчитайте, какая у нас этажность на центральной сталинской ампирской улице. Вот это верхняя часть Компроса и то, что называется тихий Компрос, который псевдоампир, потому что там украшательства немного, и там в основном жилые дома. А вот, собственно, комплекс от, наверное, Дома ученых и до, ну, или от Октября кинотеатра и до Башни смерти, так называемой.
Ну, в среднем 5 этажей.
В среднем 5 этажей. Что это? Для, какие амбиции? Если вы посмотрите на соседние крупные столицы индустриальные, 6-7 этажей. У нас очень много сталинских так называемых жилых домов, которые 3-этажные. Вот. Масштаб,
да, вот
украшательства какой?
Такой,
почти нет.
Пример такого дома – это напротив Дворца культуры железнодорожников. Там как раз 3-этажный жилой дом. Очень изящный и хорошо смотрится в том районе.
Ну, такой вот, он такой умеренный, понимаете? Какая помпезность? 3 этажа. Что тут помпезного?
Но, с другой стороны, вот мы сейчас провели некоторое сравнение с Екатеринбургом, со Свердловском, как он тогда назывался. Но сравнивать его трудно. Молотов и Свердловск в том плане, что они были неравны. Молотов совсем недавно вновь
выделился,
стал областным центром. Длительное время был окружным центром в составе Уральской области, подчинялся Свердловску. И что еще немаловажно, особенно в послевоенных условиях, Свердловск был центром Уральского военного округа. И Пермь, Молотов подчинялась Свердловску в военном отношении. Поэтому, конечно, Свердловск не мог не застраиваться более помпезно, более торжественно, чем Молотов.
Ну, это еще во многом связано с ресурсами, которые были у города, и как люди видели перспективу города. То есть, какой ширины улицы? Ну, то есть, нужно было подумать, какой интенсивности будет автомобильное движение или интенсивность транспорта общественного. От этого и происходит, между прочим, до сих пор наши очень большие сложности и транспортные коллапсы, потому что, в общем, не было расчетов на то, что будет такой интенсивный поток. Вот. И еще один нюанс. Любая архитектурная, скажем так, деталировка, она дорогого стоит, потому что это индивидуальное, не массовое производство. Это сразу удорожание. А если ты попробуешь замахнуться, ну, скажем, на 7-этажку, с одной стороны, вроде бы это интереснее, потому что занимаешь одну и ту же площадь, и там можно больше поселить людей или разместить каких-то учреждений, но, с другой стороны, 7 этажей, это требует установки лифтового оборудования. А это дорого, это не каждый может себе позволить, это должны быть специалисты, которые будут обслуживать, ну и так далее. То есть, понимаете, должен быть некоторый баланс между амбицией и амуницией. Ну вот какая у нас сталинская архитектура, вот такой был баланс амбиции и амуниции.
Ну вот за счет того, что Молотов был поскромнее, чем, скажем, Свердловский, в ресурсном отношении, в отношении, видимо, амбиций руководства, ну или возможности получения средств и центра для реализации этих самых амбиций, помогло сохранению в центре Перми облика старой губернской дореволюционной Перми. То есть вот то, что не видели необходимости в широких улицах, помогло сохранить улицы практически в том виде, которое существовали и были распланированы еще при Мадерахе. То есть, вот если мы посмотрим на наш исторический центр от Петропавловского собора до, ну, практически Перми II, это вот по протяженности вдоль Камы и вот поперек Камы от Комсомольской площади до, собственно, набережной, то практически все это пространство – это старые дореволюционные кварталы, которые подверглись минимальной какой-то правке.
И да, и нет. В общем-то, достаточно верное наблюдение, но это сейчас очень фрагментарно сохранилось. Когда вы говорите от Комсомольской площади, ну, там ничего от старых кварталов не осталось. Там все снесено.
Включая... А я имею в виду планировку и сами размеры улиц.
Ну, возможно. Окей, если в таком плане, то да, соглашусь.
Здесь. Иначе, если бы, например, у Молотова были большие амбиции как градоразвития, то, скорее всего, поступили бы как в Москве, когда многие улицы расширяли, и, соответственно, целые улицы, кварталы, они шли просто под нож, и происходило расширение.
Но у нас все равно достаточно много ушло под нож. И
позже, наверное.
Ну, что-то исчезало прямо в 50-е годы. Вот, кстати, сейчас идет в Перми, вот в тот момент, когда мы с вами разговариваем, Пермский музейный форум, и там, например, выставлены работы Петра Артемовича Оборина. Это очень известный художник в Перми локального масштаба. Он не вышел на общероссийский уровень. Ну, и, наверное, у него и не было таких амбиций. Очень интересная фигура, очень интересная личность, сложная, развивающаяся, у которой несколько этапов в его творчестве. И, скажем, в 1954 году у него появилась работа, единственная из работы всех пермских художников того периода, которая выставлялась на Всесоюзной художественной выставке, которая даже воспроизводилась в международных каталогах. Называется она «Первый успех». Вот такая типичная работа того времени. Она сентиментальная, она очень такая, знаете, вот прямо эмблема своего времени. Но у него же есть очень много зарисовок Перми начала 50-х годов. Это Комсомольская площадь, Тихий Компрос. Это вот то строительство, специфическая атмосфера, наверное, все-таки ожиданий, устремленности в будущее, которое, ну, по крайней мере, задавалось и для очень многих людей было характерно. Но мы понимаем, что по сравнению с войной или там с голодом 47-го года, все остальное, оно уже воспринималось как некое улучшение и продвижение к лучшему. И вот там можно увидеть очень парадоксальное сочетание, скажем, у него Комсомольский проспект, вернее, Комсомольская площадь, и прямо в центре ее такой, знаете, оазис, двухэтажные деревянные дома, которые сохранились. Работа называется, по-моему, типа «Комсомольская площадь асфальтируется». Вот, туда можно сходить еще посмотреть и вот на такие художественные свидетельства, что Пермь была вот так, таким миксом очень патриархального, очень традиционного, еще очень архаичного уклада и только-только еще пробуждающейся такой, знаете, современной городской инфраструктуры.
А ведь даже до хрущевских времен в Перми, в самом центре Перми, возле набережной Камы, набережного Сада, содержали коз.
Да,
и сквер Решетникова, который мы сейчас знаем под таким названием, он раньше назывался Козий Загон.
Козий Загон, да.
Потому что вплоть до, по-моему, конца 50-х годов там в самом деле пасли коз.
Очень простая причина. Не хватало снабжения, не хватало продовольствия. И особенно во время войны люди перешли на самообеспечение. Есть масса архивных свидетельств о том, как представители самых разных и вроде бы не сельскохозяйственных профессий, они наделялись огородами, участками, где выращивали картошку, овощи. Это было знакомо всем. Это был ресурс для выживания. Например, искусствоведы, сотрудники Пермской художественной галереи ездили в Голованово, добирались для того, чтобы, ну вот, немножко что-то такое вырастить на грядках и помочь семье.
По-моему, ректоры Пермского университета тоже постоянно боролись за то, чтобы сотрудникам университета выделяли вот такие вот грядки, где можно выращивать какие-то сельхозпродукты.
Ну да, это было характерно для всех, скажем, мы знаем, что почти Невский проспект и от него недалекие территории, где было можно и во время осады, и после осады они превратились в огороды, люди выживали. Но вот, знаете, мы все время говорим о выживании, да, и о трудностях, и о совсем другом повседневном укладе, но все равно для людей очень притягательно было то, что в Перми существует театр, что в Перми есть сеть кинотеатров, и если вы поговорите с пермяками, которые жили, скажем, юность свою или детство пережили в Перми, для них совершенно культовое значение имели кинотеатры, ну, вроде Художественного на, или Триумфа на улице Ленина. Туда сбегали со всех уроков, смотрели по нескольку раз. Это был, безусловно, такой очень притягательный центр, ну, вот, иллюзий, мечты о лучшей жизни и так
далее. Причем там, наверное, трофейное кино показывали.
Безусловно.
Как раз только начинает показывать трофейное кино.
И причина не потому, что оно, только оно и нравилось, а потому что ничего другого не могли прокатывать. Мы знаем, что после войны эта эпоха малокартинья, просто физически не хватало советских кинолент, которые можно было показывать. Ну и плюс, конечно, советские киноленты никогда не собирали такую кассу, которую собирали «Тарзан» или там иные музыкальные кинофильмы даже бывшего противника, потому что большая часть трофейных фильмов она создавалась в том числе и в Германии.
К сожалению, наше время истекло, так мы вот что успели, о том поговорили. Ну, наверное, завершая вот эту тему как раз Молотова, наверное, стоит сказать, что пермяки даже в период, когда Пермь называлась Молотовым, называли себя пермяками.
Ну да, я думаю, это очень важный для нас, очень важная ваша реплика, потому что сейчас нас причисляют к Поволжскому федеральному округу, но мы остаемся пермяками.
Всего доброго. Спасибо.
Спасибо вам.